Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В ближайшее воскресенье, как и каждый год, когда до начала Великого Поста остается ровно 2 недели, в православных храмах будут читать евангельскую притчу о блудном сыне, едва ли не самую известную из всех христовых притч. Сколько раз становилась она сюжетом художественных полотен или литературных произведений. И вроде бы все в ней известно и как будто понятно. Младший сын потребовал у отца себе свою долю наследства, ушел из дома, промотал все, что было, отчаялся, раскаялся, со стыдом вернулся к отцу, и тот принял его без тени обиды с подлинной отцовской любовью. Это сюжет, но притча о блудном сыне – тот случай, когда едва ли не за каждым словом, за каждой формулировкой скрывается целый пласт смыслов. Что такого ужасного в том, чтобы попросить у отца свою часть наследства? Почему, по сюжету притчи, герой вынужден работать свинопасом? Что такого именно в этой профессии? Почему евангелист Лука, рассказывая о раскаянии блудного сына, говорит «пришел в себя», употребляет именно это выражение? К такого рода сокровенным смыслам притчи о блудном сыне обратимся сегодня с помощью духовно опытных пастырей. Но для начала, хоть сюжет и известен, вспомним текст притчи. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32.
«У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Такова евангельская притча о блудном сыне. Хотя, по мнению нашего следующего собеседника, мы были бы вправе назвать ее и притчей о 2 сыновьях, потому что фигура старшего сына здесь не менее существенна, чем фигура младшего, блудного. К этим и другим особенностям притчи нас обращает библеист, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, архимандрит Иоаннуарий Ивлеев. Послушаем фрагмент его беседы на Евангелие от Луки.
Эта замечательная притча сообщена нам только евангелистом Лукой. В трогательной истории рассказывается о любви Бога и любви Иисуса Христа к потерянным, заблудшим и отчаявшимся людям. Речь идет именно не о самодовольных и гордых, а об униженных, отчаявшихся. Притча длинная, ее имеет смысл разделить на 2 половины. Собственно, хотя притча известна под названием «О блудном сыне», речь-то в ней идет не только о нем. И ее с таким же правом можно назвать притчей о двух сыновьях. В первой части речь идет о заблудшем младшем сыне, а во второй – о возревновавшем, обиженном старшем сыне. Младший из двух сыновей потребовал от отца часть имущества, которое ему полагалось по закону, а полагалась ему третья часть наследства. Старший, согласно книге Второзакония, имел право на две трети, а младший – на одну треть. Это когда два сына. Конечно, раздел наследства по общепризнанным нормам приличия должен был происходить в виду близкой смерти отца или сразу после смерти. Но требование сына по достижении совершеннолетия дать положенную ему часть еще при жизни отца, отец еще далек от смерти, не было чем-то исключительным, хотя и считалось неприличным, бессердечным, так как намекало на смерть отца, которая все равно рано или поздно наступит. Отец, не возражая, дал младшему сыну долю его имущества. Надо полагать, в деньгах, которые сын вскоре растратил в беспутной жизни где-то в дальней языческой стране. Оставшись без средств к существованию, он кончил тем, что стал свинопасом, то есть выполнял работу, которую иудею по закону было запрещено выполнять под страхом проклятия, согласно книге Левит. Но и эта запрещенная законом Моисея работа не облегчила бедственного положения младшего сына. Дело дошло до того, что он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И вот теперь, придя в себя, а это очень тонкое замечание, подразумевающее, что человек, который живет без Бога, находится вне себя, а себя, свое истинное «я» он может обрести только с Богом и в Боге. Итак, придя в себя, блудный сын решил вернуться домой и просить отца принять его назад не как сына, а как наемного слугу поденщика. «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода», — сказал он, встал и пошел к отцу своему. Он сознает и глубоко переживает свою вину, говоря отцу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой». Небо? Здесь, как мы понимаем, это слово, заменяющее по иудейскому обычаю запрещенное к произнесению имя Божие. То есть «я согрешил против Господа Бога и пред тобой». Отец в притче ведет себя странно, нетрадиционно, непатриархально, так как не положено вести себя отцу, который желал выглядеть достойно. Вместо того, чтобы со снисходительным видом ждать, когда согрешивший сын подойдет к нему, упадет перед ним на колени, отец сам, не дожидаясь слов раскаяния сына, бежит, абсолютно немыслимо, бежит навстречу грешнику, падает ему на шею и целует его. На просьбу сына принять его как наемного работника он отвечает жестом дарования ему уважения: «Принесите лучшую одежду и оденьте его». Жестом господства и полноправия: «Дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Замечу, что перстень – это кольцо с печатью полномочного хозяина. Обувь – символ сыновства, так как рабы и слуги обуви не получали. Итак, согрешивший сын принимается не как раб, даже не как наемник, но именно как сын и господин. В завершение всего отец устраивает щедрый и веселый пир, говоря: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся». Мы видим, что прощающая любовь отца предшествует исповеданию сыном своей вины, Прощение не требует никаких предваряющих слов и действий со стороны сына, но ждет только одного – возвращения, то есть покаяния. Напомню, что само слово «покаяние» в Библии Ветхого Завета и означает «обращение» или «возвращение». Слова притчи толкуют обращение сына как воскресение из мертвых. «Был мертв и ожил». Иначе говоря, Бог ждет грешника, идет, а здесь даже бежит ему навстречу, чтобы дать ему жизнь. Вторая часть притчи обращает наше внимание на другого, старшего сына, который глубоко огорчен возвращением младшего брата и даже оскорблен поведением отца. Этот сын символизирует уверенных в своей праведности фарисеев, которые предпочли бы увидеть грешника скорее наказанным, униженным, нежели обласканным и спасенным. Возвращающийся после рабочего дня старший сын услышал музыку и танцы, по-гречески «симфониас ке хорон» – музыку и танцы. Так буквально надо перевести то, что у нас переведено «пение и ликование». Узнав причину праздника, он был так возмущен, что даже отказывается войти в дом. Тогда отец выходит ему навстречу, как он вышел навстречу младшему сыну. Но на приглашение отца возмущенный сын отвечает словами, выражающими крайнюю обиду и ревность. Он столько лет верой и правдой служил ему как слуга и не получил заслуженного вознаграждения. Он даже не хочет назвать своего младшего брата братом, но говорит: «Этот сын твой». Отец терпеливо выслушивает упреки старшего сына и пытается утешить его словами: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое – твое. И теперь надо радоваться возвращению брата». Ну, в этой истории, как мы понимаем, звучит критика в адрес фарисеев, недовольных радостным общением Иисуса с мытарями и грешниками. Они, фарисеи, постоянно стараются пребывать в послушании воли Божией, выраженной в Торе, в ее заповедях. В словах старшего сына: «Я никогда не приступал приказания твоего». Это в нашем переводе. Но в подлиннике слово «приказание» – «заповедь». «Я никогда не приступал заповеди». Намек на закон Моисея. Но в формальном благочестии фарисеям не хватает основного – любви и милосердия, к которым сводится весь закон. Иисус Христос, напротив, своими притчами, как и своими поступками, провозглашает любовь Божию ко всем, включая грешников, и эта любовь кажется благочестивым законником, ну, если не преступной, то, во всяком случае, соблазнительный, оскорбительный для тех, кто ищет праведности не по вере, а по делам закона, ждет награды Божией за свои заслуги, а не благодати бескорыстной любви Божией. Здесь принципиальное различие. Здесь столкнулась старая и новая религия. Религия закона и религия благодати. Ветхий и Новый Завет.
Это был фрагмент радиобеседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева, библеиста, профессора Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Иоаннуарий указал, что потребовать себе свою долю наследства не ввиду близкой смерти отца, а просто по достижении совершеннолетия, было со стороны сына чем-то неприличным и бессердечным, но в целом не было чем-то исключительным, хотя и намекало на смерть отца. Несколько иначе на этот эпизод предлагает посмотреть в своих беседах митрополит Антоний Сурожский. Он делает акцент именно на этом моменте намека на смерть. Митрополит Антоний указывает на мировоззренческий, если угодно, духовный аспект. Сказать отцу: «Дай мне сейчас то, что я получил бы и так после твоей смерти», означает, по мысли пастыря, сказать отцу: «Умри сейчас и не мешай мне жить». С такой же неожиданной стороны смотрит митрополит Антоний и на другие сюжетные элементы притчи о блудном сыне. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Духовное путешествие. Серия бесед о Великом посте».
Эта притча чрезвычайно богата содержанием. Она лежит в самой сердцевине христианской духовности и нашей жизни во Христе. В ней человек изображен в тот самый момент, когда он отворачивается от Бога и оставляет его, чтобы следовать собственным путем в землю чуждую, где надеется найти полноту, преизбыток жизни. Притча также описывает и медленное начало, и победоносное завершение пути обратно в отчий дом, когда он в сокрушении сердца избирает послушание. Прежде всего, это вовсе не притча об отдельном грехе. В ней раскрывается сама природа греха во всей его разрушительной силе. У человека было два сына. Младший требует от отца свою долю наследства немедленно. Мы так привыкли к сдержанности, с какой Евангелие рисует эту сцену, что читаем ее спокойно, словно это просто начало рассказа. А вместе с тем, если на минуту остановиться и задуматься, что означают эти слова, нас поразит ужас. Простые слова «Отче, дай мне» означают «Отец, дай мне сейчас то, что все равно достанется мне после твоей смерти. Я хочу жить своей жизнью, а ты стоишь на моем пути. Я не могу ждать, когда ты умрешь. К тому времени я уже не смогу наслаждаться тем, что могут дать богатство и свобода. Умри. Ты для меня больше не существуешь. Я уже взрослый, мне не нужен отец». Мне нужна свобода и все плоды твоей жизни и трудов. Умри и дай мне жить. Разве это не самая сущность греха? Не обращаемся ли мы к Богу так же спокойно, как младший сын из евангельской притчи, с той же наивной жестокостью требуя от Бога все, что Он может нам дать? Здоровье, физическую крепость, вдохновение, ум – все, чем мы можем быть и что можем иметь, чтобы унести это прочь и расточить, ни разу не вспомнив о нем. Разве не совершаем мы снова и снова духовное убийство и Бога, и ближних, детей, родителей, супругов, друзей и родных, товарищей по учебе и по работе? Разве мы не ведем себя так, будто Бог и человек существуют только ради того, чтобы трудиться и давать нам плоды своей жизни, да и самую жизнь, а сами по себе не имеют для нас высшего значения? Люди и даже Бог уже не личность, а обстоятельства и предметы. И вот, взяв с них все, что они могут нам дать, мы поворачиваемся к ним спиной и оказываемся на бесконечном расстоянии. Для нас они безличны, мы не можем встретиться с ними взором. Вычеркнув из жизни того, кто нам дал что-то, мы становимся самоуправными обладателями и исключаем себя из тайны любви, потому что больше ничего не можем получить и не способны давать сами. Это и есть сущность греха – исключить любовь, потребовав от любящего и дающего, чтобы он ушел из нашей жизни и согласился на небытие и смерть. Это метафизическое убийство любви и есть грех в действии – грех сатаны, Адама и Каина. Но вот наступает время, когда иссякает богатство. По неумолимому закону и земному, и духовному. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. «Какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Все оставляют его. Он находит работу, но это только увеличивает его страдания и унижение. Никто не дает ему еды, и он не знает, как добыть ее. А что может быть унизительнее, чем пасти свиней? Для евреев свиньи – символ нечистоты, как бесы, которых изгонял Христос. Его работа – образ его состояния. Внутренняя нечистота соответствует обрядовой нечистоте свиного стада. Он достиг последнего дна, и теперь из этой глубины он начинает оплакивать свое несчастье. Подобно ему мы чаще оплакиваем свои несчастья, чем благодарим за радости жизни. И не потому, что выпадающие нам испытания чересчур суровы, а потому, что мы встречаем их так малодушно и нетерпеливо. Оставленный друзьями, отверженный всеми, блудный сын остается наедине с самим собой и впервые заглядывает в свою душу. Освободившись от всех обольщений и соблазнов, лжи и приманок, которые он принимал за освобождение и полноту жизни, он вспоминает детство, когда у него был отец, и он не должен был, словно сирота, скитаться без крова и пищи. Ему становится ясно, что нравственное убийство, которое он совершил, убило не отца, а его самого, и что та беспредельная любовь, с которой отец отдал свою жизнь, позволяет ему сохранять надежду. И он встает, оставляет свое жалкое существование и отправляется в дом отца с намерением пасть к его ногам в надежде на милость. Но не только воспоминания картины домашнего уюта, огня в очаге и накрытого к обеду стола заставляют его возвратиться. Первое слово его исповеди — не «прости», а «отец». Он вспоминает, что на него была безгранично излита любовь отца, а из нее проистекали и все блага жизни. Христос сказал: «Ищите же прежде Царство Божие, и это все приложится вам». Он возвращается не к чужому человеку, который не признает его, которому придется говорить: «Разве ты не помнишь меня? Когда-то у тебя был сын, который предал и покинул тебя. Это я». Нет, из глубин его вырывается слово «отец». Оно подгоняет его и окрыляет надеждой. И в этом он открывает истинную природу раскаяния. В настоящем раскаянии сочетаются видение нашего собственного зла и уверенность, что даже для нас есть прощение, потому что подлинная любовь не колеблется и не угасает. При одном только безнадежном видении наших проступков раскаяние остается бесплодным. Оно исполнено угрызений совести и может привести к отчаянию. Иуда понял, что совершил, увидел, что его предательство непоправимо. Христос был осужден и умер. Но он не вспомнил, что Господь открыл о себе и своем небесном Отце. Он не понял, что Бог не предаст его, как он предал своего Бога. Он потерял всякую надежду, пошел и удавился. Мысль его сосредоточилась только на его грехе, на нем самом, а не на Боге, Отце Иисуса и его Отце. Блудный сын возвращается домой, потому что память об отце придает ему силу вернуться. Его исповедь мужественна и совершенна. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Он осужден собственной совестью. Для себя у него нет оправдания. Но в прощении есть тайна смирения, которой мы должны учиться снова и снова. Мы должны учиться принимать прощение актом веры в любовь другого, в победу любви и жизни, смиренно принимать дар прощения, когда он предлагается. Блудный сын открыл отцу свое сердце и, значит, был готов принять прощение. Когда он приближается к дому, отец видит его, бежит навстречу, обнимает и целует его. Как часто стоял он на дороге, всматриваясь в дорогу, по которой сын ушел от него. Он надеялся и ждал. И вот, наконец, день, когда его надежда исполнилась. Он видит своего сына, который покинул его богато разодетый, украшенный драгоценностями, ни разу не оглянувшись на дом своего детства, потому что все его помыслы и чувства были в неизведанном, манящем будущем. Сейчас отец видит его нищим, в лохмотьях, совершенно подавленным бременем прошлого, которого он стыдится, и без будущего. Как-то встретит его отец. «Отче, я согрешил». Но отец не позволяет ему отречься от сыновства. Он как бы говорит ему: «Вернувшись домой, ты вернул мне жизнь. Когда ты пытался убить меня, ты убил себя самого. Теперь, когда я вновь ожил для тебя, ты тоже вернулся к жизни». И, обернувшись к слугам, отец дает распоряжение: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Но тут появляется старший сын. Он всегда был хорошим работником в доме отца, и жизнь его безупречна. Но он так и не понял, что главное в отношении их отцовства и сыновства не работа, а сердце, не долг, а любовь. Он во всем был верен, но отец у него был, сам он был сыном, только внешне. И брата у него не было. Прислушайтесь к тому, что он говорит отцу. Услышав пение и ликование, он подзывает слугу и спрашивает, что все это значит. А слуга отвечает: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Старший сын осердился и не хотел войти. Отец выходит звать его, но тот говорит: «Вот, я столько лет служу тебе». Слово «служить» по-гречески и по-латински – сильное слово. Оно означает рабскую обязанность выполнять всякого рода неприятную работу. «И никогда не приступал приказания твоего». Он мыслит только в категориях приказаний и преступлений. Он никогда не уловил за словами содержания, в голосе сердечности, теплоты совместной жизни, в которой и у него, и у отца своя роль. Для него все это сводилось к приказаниям и обязанностям, которые он никогда не нарушал. «Но ты, — продолжает он, — никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, растративший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Как же отвечает отец: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Отец считает его своим сыном. Да, он сын ему, они всегда вместе, рядом. Для сына же не так, они в полном согласии, а это не одно и то же. У них нет общей жизни, хотя нет и разделения. Они живут вместе, но без единства и глубины. «Все мое, твое» — слова из молитвы Христа Отцу перед предательством. «А о том надобно было радоваться и веселиться, — продолжает отец, — что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Итак, путь ведет из глубин греха в отчий дом. Вот что предстоит нам, когда мы решаемся не зависеть больше от общественного мнения и избрать критерием поведения суд Божий, звучащий в голосе совести, открывающийся в Писании, явленный в личности того, кто есть путь, истина и жизнь. Как только мы соглашаемся, чтобы Бог и совесть были нашим единственным судьей, пелена спадает с наших глаз. Мы становимся способны видеть и понимаем, что такое грех. Действие, отрицающее личную реальность Бога и тех, кто нас окружает, сводящие их до положения предметов, которые существуют лишь постольку, поскольку мы можем пользоваться ими без ограничений. Осознав это, мы можем вернуться в себя, освободиться от всего, что крепко держит нас, словно в плену. Можем войти в себя и очутиться лицом к лицу с блаженством, которое для этого юноши представляло его детство, время, когда он еще жил в отчим доме.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Духовное путешествие». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».